Свежее утро на радио «Спутник».
Все верно, это свежее утро. Будем в ближайшее время разбирать все самые важные, свежие, сдобные и бодрые новости, чтобы сделать ваше утро по-настоящему легким, информативным и полезным. Со мной в студии обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет, привет. С наисвежайшим утром.
С наисвежайшим утром, да. У микрофона Кирилл Бакеев, а с нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шумов. Повалов Владимир Леонидович, и вам доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с «Северного потока-2». Дело в том, что у него возникли неожиданные проблемы, точнее, у судов, которые задействованы в этом проекте, они не смогут получить страховое покрытие в случае ЧП.
Но здесь достаточно понятная история. Есть вот такая международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, ну и она, согласно циркуляру, рекомендует участникам этого клуба не заниматься страхованием судов, которые задействованы в проекте, по одной простой причине, тоже понятной. Есть прямая санкционная угроза для страховщиков, которая исходит от Соединенных Штатов Америки. Владимир Леонидович, ну, насколько эта проблема для проекта существенна? Да? Ведь там же задействованы не только российские суда. И это дорогостоящая техника. Как без страховки она будет работать?
Да, это действительно существенная проблема, потому что в проекте помимо наших судов будут и в качестве вспомогательных судов суда других стран использованы. Но я хочу подчеркнуть, что эта проблема менее значима, чем предыдущая. Я напомню, что фактически под давлением Соединенных Штатов год назад трубоукладчик швейцарской фирмы отказался участвовать в проекте. Вот это была более существенная проблема, поскольку она затянула процесс на несколько месяцев. И хорошо, что Россия подстраховалась, и у нее есть академик Черский.
А он пришел туда, Владимир Леонидович? Там меняли юридического владельца, там масса была проблем тоже.
Более того, он двигался под защитой российского военно-морского флота.
А, были и, кстати, такие сообщения.
Фактор российского военно-морского флота здесь... Соединенные Штаты, я думаю, что не должны списывать со счетов, потому что это свидетельствует о достаточно серьезных намерениях России, несмотря на любые провокации, в том числе военного плана, если они будут со стороны Соединенных Штатов все-таки этот проект завершить. Поэтому данная проблема, она, безусловно, это очередная палка в колесо проекта, само собой разумеется, и не последняя, надо сказать, очевидно, что Соединенные Штаты будут думать дальше. Возможно, это будет касаться каких-то банковских счетов тех или иных компаний. Может быть, они будут арестованы, которые будут участвовать в этом проекте. Возможно, будут прямые акции физического воздействия на тех или иных представителей тех компаний, которые участвуют в этом проекте. Я имею в виду аресты, захваты в качестве заложников. Соединенные Штаты демонстрируют сейчас очень серьезные намерения, и мы знаем, что от этой державы можно ждать всего, чего угодно, любых провокаций, любых действий.
Владимир Леонидович, ну то есть получается, в этот раз начали действовать мягче, то есть как бы этот самый клуб страховщиков, на него никто не давил, они сами решили не страховать суда, которые участвуют в «Северном потоке-2», и как бы, ну вот рынок сам решил.
Конечно, нет, эта мера была анонсирована примерно 2 месяца назад, и, естественно, эта мера, по сути, продиктовано Соединенными Штатами. Понятно, что клуб страховщиков формально самостоятельно принимал решение, и даже мы можем сказать, что это решение имеет экономическую подоплеку. В общем-то, это вполне понятно, что есть риски с точки зрения бизнеса. Это высокорисковый проект сейчас. Я бы даже сказал, что очень высокорисковый. Но, конечно, это решение нельзя считать в полной степени самостоятельным, потому что компания по санкционному давлению на поток.
Но вот она продолжается нарастать. Владимир Леонидович, скажите, пожалуйста, с практической точки зрения, я вот хочу что у вас узнать. Кстати, была недавно информация, что одна из немецких компаний вот решила, возможно, выйти из проекта именно в связи с санкционным риском, и там мотивировка была такая, что мы намерены работать и дальше на других проектах, да, а получается, что мы об этом можем споткнуться и прекратить свою деятельность как организация, как бизнес-проект. Вот если действительно суда иностранные не будут страховаться, Сможет ли Россия найти им замену и, в общем, каким образом из этой ситуации выходить? Потому что очевидно, что иностранные суда, в общем, испугаются такой перспективы, без страховки работать.
Я думаю, что остановить реализацию проекта может только одно. Если Германия и другие западные европейские страны откажутся.
Просто на уровне страны, понятно.
Да, на уровне страны примут такое решение. Все остальное, это, конечно, очень досадно. Это серьезные финансовые потери участникам проекта, но это все преодолимо и восполнимо, и, в общем-то, эти меры, они продлят реализацию проекта еще на какое-то время. Мы знаем, что проект должен был быть закончен в декабре 2019-го. Сейчас у нас сентябрь заканчивается 2020-го. Вот то, что американцам удалось на данный момент, это в максимальной степени затормозить реализацию проекта, и это, конечно, серьезный ущерб для его участников, но это не означает, что проект не будет реализован.
Ладно, с этим успокоили, а пока обратимся ко Франции. Французская пресса со ссылкой на источники раскрыла содержание недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В центре внимания лидеров был Алексей Навальный.
Ну вот ссылаются российские СМИ на Le Monde, а Le Monde, в свою очередь, на свои источники. В общем, в чем состоял разговор, судя по вот французскому изданию? Значит, Владимир Путин заявил о том, что Навальный ранее симулировал плохое самочувствие. Кроме того, если вот смотреть на... Потому что на разные лады трактуется этот разговор, естественно, ведь стенограммы-то его нету. Мы сами, в свою очередь, на эти источники ссылаемся. По утверждению газеты, которая приводит российские СМИ, предложил Макрону Путину рассмотреть другие версии случившегося, в частности, что, может быть, следы ведут в Латвию. Кроме того, заявил, как утверждает пресса, каждый раз это подчеркиваю, что Навальный мог отравиться сам, насколько я понимаю, есть и такие версии в российских СМИ, и такая версия изложена. Ну и, кроме того, назвал его баламутом из интернета Навального, и шла речь о том, что, возможно, Навальный использовал свой фонд борьбы с коррупцией для шантажа чиновников. Вот, на ваш взгляд, мог ли Навальный сам отравиться?
Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что действия французской стороны тут нарушают нормы международной этики, потому что слив идет от французов. Они уподобляются тем, французская сторона, я имею в виду правительственная сторона, потому что от них, конечно, идет слив информации, уподобляются тем странам, немногим странам, которые допускают подобного рода действия. Это провокативное действие. А что касается Навального, да, я это допускаю, поскольку, более того, я считаю, что данная версия должна быть рассмотрена в качестве одной из первоочередных. Почему? Потому что мы видим, что определенные действия команды Навального скоординированные, так скажем, срежиссированные, и его заявления, они свидетельствуют в пользу того, что это вполне возможно провокация.
Да, я просто хотел уточнить, по вашему мнению, возможно, что он сам новичком отравился или симулировал отравление? Вот сейчас, чтобы ясность была.
Ну, здесь я все-таки, как не специалист по ядам, тем не менее верю тем, кто говорит, что новичком отравиться можно только до смерти, причем смерти нескольких человек, а не одного. Поэтому отравление новичком тут просто-напросто невозможно в принципе.
Владимир Леонидович, если исходить, опять же, мы понимаем, что мы исходим из слива непонятно кого французским СМИ, и нет никаких гарантий того, что это был, ну, что это прям точный пересказ того, о чем Путин разговаривал с Макроном, но тем не менее...
Да-да, мы все время ссылаемся на это.
Но тем не менее, Владимир Путин в этом разговоре объясняет, почему французскому президенту, почему, собственно, Россия не возбуждает уголовное дело, ссылаясь на то, что не получили результатов анализов от Германии и Франции, насколько я понимаю. Ну, то есть из тех мест, где проводили там какие-то анализы.
А в Германии, в свою очередь, да, заявляют, что не могут это дать, чтобы не давать козыри в России, ну, то есть вот технологию распознавания этих ядов. То есть,
вот собственно, Владимир Леонидович, а что спрашивают? Мне, ну, понятно, здесь все не специалисты по ядам, но, во всяком случае, то, как работают правоохранительные органы, к ним действительно есть вопрос. Это, опять же, как с той историей, когда мальчик прикурил сигарету от свечки в храме, тут состав уголовного преступления есть, а когда человек по непонятным причинам ему становится плохо и аж до искусственной комы, то как-то здесь все нормально, никого не волнует.
Ну, в данном данном случае я думаю, что наши правоохранительные органы действуют в соответствии с нормами закона, и понятно, что для того, чтобы возбудить уголовное дело, должен быть некий состав преступления. А для этого нет данных, поскольку, во всяком случае, их либо не существует в принципе, то есть это имитация, либо они где-то есть, но в Российской Федерации их нет в настоящий момент, потому что те данные, которые были получены в Омске и, собственно, в гостинице и во всех остальных, и в самолете, они свидетельствуют о том, что никаких следов яда нет, а следовательно, на основании чего должно быть возбуждено уголовное дело.
То есть, если это была симуляция, то Германия и клиника, они все участвовали в этой огромной лжи, так я понимаю, да?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот это в нашем обществе распространенное мнение, широко распространенное о том, что ну как же немцы там, другие европейцы не могут пойти на подобного рода низости. Давайте вспомним, как немецкие спецслужбы и немецкие СМИ уничтожили австрийское правительство некоторое время назад в результате очень грубой провокации с якобы дочкой российского олигарха. Помните эту замечательную историю, которая была от начала до конца была придумана немецкой разведкой, спецслужбами. Но вот в таком случае...
Фиксируем, что могут. Сейчас еще вот просто я хотел немножко другое.
Давай.
Коротко, да, если можно. Макрон же и на Генассамблее ООН этот вопрос затрагивал, да, и, в общем, призывает пролить свет на попытку убийства Навального, это я цитирую, и, в общем, очень жестко заявляет. То есть Европа эту тему не оставляет без внимания, и более того, вот эта риторика нарастает. Какие-то практические действия в этой связи будут предпринимать в Евросоюзе в отношении России?
Ну, кстати, то, что Макрон об этом заявил, косвенным образом свидетельствует, что именно он слил информацию Лемонт, потому что Лемонт заявил накануне. То есть это тоже спецоперация. Что касается Европы, конечно, Европа будет действовать. Пока нет внутренних, так сказать, договоренностей до конца, они не получены в настоящее время. Потом есть вот эта вот кипрская история. Помните о том, что Кипр требует санкций в отношении Турции и поэтому накладывает вето на санкции в отношении Белоруссии. Вот европейцам, видимо, придется некоторое время договариваться между собой, а потом, конечно, они выкатят список Навального, безусловно.
Угу. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов, политолог и заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на прямой связи, а мы поговорим о банках.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Добровольно и принудительно в ближайшие годы с финансового рынка России уйдут порядка сотни банков. Это все прогнозы экспертов.
Ну, тут уточним, что речь идет о словах главы рейтингового агентства АКРА Михаила Сухова. И, в общем, он делает акцент на том, что какие-то банки сами уйдут, ну, в связи с тем, что рентабельность теряется, у кого-то будут отозваны лицензии, ну, и в целом вот претерпит этот список значительное сокращение банковских структур в России.
Давай в деталях разберемся со специалистом. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент и замруководитель Центра истории и методологии экономической науки, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, согласны ли вы с таким прогнозом, что очень скоро, ну, в ближайшие годы уйдут порядка сотни банков?
Вы знаете, ничего удивительного в этом прогнозе нет, ровно вот по какой причине. За последние, скажем, 5 лет лицензии были отозваны порядка у 400 банков, у 375. Поэтому это тот темп отзыва лицензии, который примерно был и в предшествующие годы.
Денис Валерьевич, а вот можете объяснить тогда, почему такая полярная оценка действий Центрального банка? Одни говорят, что это здорово, что Центральный банк отзывает лицензии у всяких непонятных банков, чтобы потом не было разнообразных эксцессов и тому подобного. Другие говорят, что слишком излишне жесток и жесток Центральный банк. И, в общем,
и растет
это свободе...
доля государства в банковском
да,
секторе.
Да, что тоже к хорошему ничему не ведет.
Да, и конкуренция снижается.
Ну, еще раз, понятно, что оценки полярные, но суть такова. Банковская система России, она состоит из очень разных банков. Есть несколько банков, которые ведут операции с клиентами, с индивидуальными лицами, полный спектр. А есть много банков, которые там с 90-х, с конца даже 80-х возникли как банки там, при отдельных предприятиях и так далее, и так далее. То есть большая часть вот тех лицензий, которые отозвана, она отозвана не у банков, которые вели операции с большим количеством индивидуальных вкладчиков, или вели полный спектр операций, но о таких финансовых структур, которые либо не вели существование, либо вели отдельный спектр каких-то операций, там борьба с обналом в связи с этим часто возникает как факт. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, чисто вот если количественно посмотреть, заметен тренд на снижение количества банков.
Да, вот,
самое главное, на концентрацию. То есть значительная часть операций с индивидуальными вкладами сейчас концентрирована у банков, которых можно, по сути, на пальцах одной руки пересчитать.
А вот банк Траст такой, я не знаю, есть он сейчас или был уже, помните, там какие-то проблемы, санация, вот что сейчас с ним?
Вот то, что вы говорите, это последний крупный финансовый кризис, когда действительно несколько банков, там Траст, Открытие отчасти.
Да-да, они же работали с широким кругом клиентов.
Да-да-да-да-да, но речь тогда шла о действительно крупном финансовом потрясении, и это, наверное, тоже ускорило процесс действий регуляторных со стороны Банка России, который стремится как бы пресечь в зародыше вот такие возможные проблемы.
Еще обсудим одну историю, когда банки становятся частью большой IT-структуры. Яндекс идет в гору. Акции компании существенно выросли после появления информации о покупке Тинькофф банка. Договоренность о сделке была достигнута аж более года назад.
Вот год назад основатель, глава TCS Group Олег Тинькофф, собственно говоря, в Питере на форуме международном экономическом предложил господину Воложу, основателю Яндекса, объединить бизнес. Ну, видимо, шла речь о покупке. Вот прошло это время, а теперь, судя по всему, Яндекс приобретает этот актив довольно существенный. Ну и вот сразу акции действительно Яндекса там выросли на 8 с лишним процентов. И, кстати говоря, акции TCS тоже подорожали. Как вы считаете, вот такое объединение бизнесов, это как бы, просто свидетельствует о возможностях Яндекса и проблемах у Тинькова? Или это некая стратегия, которая направлена на укрупнение каких-то успешных весьма структур?
Я не думаю, что у Тинькова какие-то есть крупные проблемы. Но в последние годы идет перестройка банковского сектора, и Тинькофф был пионером, по существу, на нашем рынке выхода вот на такой онлайн-банк.
Да-да-да.
С другой стороны, Яндекс – это, в некоторых сферах едва ли не монополист, как раз тоже в онлайн-операциях. Да? И вот очевидно, что рынок оценил соединение этих двух пионеров и крупных игроков на банковском рынке, на онлайн-рынке в целом, интернет-рынке в целом, вот такой позитивной реакции. Но что из этого будет, зависит, конечно, не от того, сколько сейчас стоят эти акции, а как удастся выстроить бизнес-модель и как удастся встроиться в рынок, собственно говоря.
Вот здесь вопрос, Денис Валерьевич, потому что, с одной стороны, конечно, радостно за отечественную IT-компанию, которую можете себе позволить купить, будь то там Тинькофф банк или что-то еще, но, с другой стороны, учитывая, что действительно в некоторых вещах они чуть ли не монополисты, ты в то же время и пугает.
Хорошо ли, да, когда монополию какая-то компания имеет? Это вопрос.
Конечно, это плохо. Конечно, это плохо. Но здесь, опять же, вопрос, во-первых, как на это отреагирует, скажем, Центральный банк, другие регуляторные органы. А во-вторых, у нас есть и другие крупные игроки, которые пытаются развивать такие проекты. И проблема тут, конечно, в том, что сейчас такие проекты на нашем рынке под силу развивать крупным игрокам, скажем, Сбербанку, там, ряду других банков, да. Тогда как Тинькофф – это вот пример того, как, по существу, на пустом месте, с большими возможностями, да, создается вот такая структура.
Денис Валерьевич, а можно немножечко конспирологии в наш эфир подпустить для разнообразия? Дело в том, что Земля полнится слухами, и, в общем, вот этот феномен Яндекса, то есть структура суперуспешная, которая развивает разные бизнесы и оперирует очень большими деньгами, и, в общем, все вроде как довольны, она пользуется негласной, там, неформальной поддержкой государства и некоторых влиятельных лиц государственных. Вот вы с такой постановкой вопроса согласны? Это первое. И второе, что вот она приобретает некие активы, которые, ну, иной раз, может быть, их хозяева не хотели бы продавать в других обстоятельствах. Вот такие слухи есть. Давайте как-то их прокомментируем.
Вы знаете, я начну со второго. Тиньков, бизнесмен Тиньков, это человек, который как раз и последний вот всю свою бизнес-деятельность проводит такие очень успешные проекты. Он начинает с нуля, по существу, какой-то неочевидный бизнес, доводит его до очень хорошей рыночной цены и продает этот актив. В каком-то смысле, возможно, вот болезнь повлияла в данном случае на эту сделку, да, которую мы знаем. Но в целом ничего какого-то нового в действиях бизнесмена Тинькова здесь я не вижу.
Но потом он же сам предлагал это еще год назад чуть ли не.
Ну, еще раз, это та бизнес-модель, когда, начиная вот с открытия пивной в Петербурге там и так далее, да, это модель Тинькова. Uh-huh. Открывается бизнес, выводится на очень хорошую рыночную стоимость, продается по хорошей цене, начинается новый, совершенно другой бизнес. Лично я ничего нового...
С Тиньковым ясно, а с Яндексом и его возможной поддержкой вот такой вот...
Ну, тут можно отослать вот к тем самым лицам, которые вы упомянули, но в целом общая идея такая, что бизнес, особенно крупный бизнес, в России тесно связан с государством, и какое-то основание для этих слухов может быть, но точную информацию я вот вам подлить в конспирологический огонь все-таки не смогу.
Ну, понятно.
Хорошо, тогда, чтобы закрыть уже эту тему со сделкой, Денис Валерьевич, как вам кажется, регуляторы отреагируют обычно, штатные, или все-таки будут у них вопросы, будь то ЦБ или вот антимонопольная
служба? Я думаю, что если об этом уже объявлено, да, то какие-то, очевидно, согласия или предварительные, или оценку получены, но, с другой стороны, надо понимать, что... Вот то, что мы сейчас происходит, это очень необычная вещь, в том числе для регулятора. Это регуляция не обычного банка, а какой-то совершенно новой институции. И вот я думаю, что здесь будет определенный лаг между регуляторными возможностями государства, да, и развитием бизнеса. И вот как раз здесь связи с государственными структурами, формальные, неформальные, если есть, это очень важный факт.
А Тиньков, вот как бренд, он исчезнет, растворится или нет? Вот я не пойму. Тиньков банк-то будет как бренд?
Я думаю,
или остается?
Я думаю, Яндекс не для того покупал банк, занимающий очень большое место на рынке карточных операций, входящих в двадцатку, чтобы растворить. Он покупал его, очевидно, вместе с клиентской базой, очевидно, вот с тем брендом, который создал бизнесмен Тиньков. Поэтому он не растворится, но он вот интегрируется вот в эту семью.
Ну, по крайней мере, название привычное останется, да?
Тиньков банк. Да, он интегрируется, ну, условно, там, Яндекс Тиньков, я не знаю. Но он интегрируется вот в эту платформу, которую вот многих у нас на смартфонах там и так далее уже есть.
Спасибо большое, Денис Валерьевич.
Спасибо.
Денис Мельник, кандидат экономических наук, доцент, замруководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. А у нас есть еще одно известие. Прям что ни день, то и революция в российской медицине. На этот раз отечественные ученые открыли чудодейственный природный антибиотик, опередив даже своих зарубежных коллег.
Опередив, да. Ну, вообще у нас революция за революцией просто на конвейер поставлена.
В какое время живем?
Да. В медицине, фармацевтике или фармакологии. Ты, кстати, разницу ощущаешь
честно,
между
нет.
этим? Я,
нет.
честно говоря, если подумаю, но времени нету.
Ну, наверное, наука, поэтому фармакология, наверное, наука, а фармацевтика...
Ну, фармацевтика, да, вот и вакцины, тут одна за другой.
Гуманитарии, рассуждающие о науке, это сложно. Давай,
да,
так,
совершенно сложно. Я тоже гуманитарий, так что не будем. Но тем не менее, про антибиотик поговорим.
Давай.
В общем, он преодолевает устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. И, я так понимаю, антибиотик — это то, что уничтожает микроорганизмы, там, да, всякую заразу, но вместе с этим уничтожает и микрофлору, в том числе кишечника.
Ну, там я просто
по
бактерии,
себе знаю.
Да.
То есть после употребления антибиотиков иной раз надо восстанавливать... так сказать, другие какие-то свои функции организма, да, ну, это факт. Но если вот природный такой будет, который как бы и, так сказать, когда лекарство бессильно, да, и вот такие химические антибиотики бессильно вступают в силу природной, ну, это замечательно. Я не знаю, на какой стадии, скажем, изготовления из него лекарств, каких-то конкретно, наверное, еще зачаточных.
В любом случае это важно, потому что проблема... Но если природа,
это все равно хорошо, мне кажется.
Да, потому что проблема этих устойчивых, бактерий устойчивых к разным видам антибиотиков или вообще невосприимчивых к ним, оно все-таки растет, и это опаснее, может долбануть похлеще коронавируса.
Там-то все и дело, что можно антибиотики употреблять абсолютно бессмысленно.
Вот.
Но наносить при этом себе вред.
А во-вторых, учитывая отечественную любовь к антибиотикам по поводу и без, особенно без предписания врачей, в том числе даже мыло с триклозаном, да?
Даже мыло такое есть?
Да, даже есть мыло с антибиотиком, да, к сожалению. В Штатах его запретили, а у нас почему-то как-то все покупается. В общем, важная новость. Будем ждать подтверждения и от отечественных коллег эффективности этого самого антибиотика, и от зарубежных. Спасибо.
Спасибо.